«Диалоги с Генри Сардаряном».
Мы снова в студии «Диалогов с Генри Сардаряном». С вами я, нетрудно догадаться, Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России. Я призываю вас сделать все для того, чтобы диалоги не превращались в монологи. Звонить в студию. Телефон нашего прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Можете слушать нас на частоте той же самой 91.2 FM в Петербурге, 91.5. Можете также зайти в Telegram, найти телеграм-канал Сардарян, написать там свой вопрос, и мы обязательно его с вами обсудим. Вот, скажем, вопрос от Александры. Она пишет: при сворачивании или при остановке зерновой сделки со стороны России сможет ли Турция при таком высоком финансовом, политическом, геополитическом и блоковом давлении нарушить конвенцию Монтрё? Ну, естественно, конвенция Монтрё была подписана еще тогда, когда ни зерновая сделка, ни специальная военная операция не могли планироваться, и поэтому они в данном случае не очень связаны. Но сам по себе вопрос, может ли Турция нарушить конвенцию Монтрё? Может. Турция в нынешней обстановке, по всей видимости, может все. Потому что очень быстро от главного, в кавычках, там, защитника мусульман она превратилась в проводника членства Швеции в НАТО. Несмотря на совершенно больные эти акции по сожжению священной для мусульман книги «Коран» на улицах Стокгольма. Потому что за этот период времени она уже неоднократно сделала такие заявления, которые оставляют мало сомнений в том, что этот разворот после выборов совершенно не случайен. И так же, как и не случайно отсутствие массовых акций протеста и осуждение их там разгонов со стороны турецкой полиции, которое могло бы случиться, но почему-то не случилось, что все эти вещи взаимосвязаны. Поэтому, если дойдет до того, что будет необходимо, чтобы Турция эту конвенцию нарушила, вряд ли сегодня есть механизмы, которые могут ее в этом остановить. А у нас здесь звонок. Я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Здравствуйте, уважаемый Генри Сардарян. Меня зовут Тамара Михайловна Лустина, город Калининград.
Здравствуйте.
У нас благотворительный проект был много лет, детский театр на бесплатной основе. Я в Москве закончила музыкальный институт по классу фортепиано. И у нас учились замечательные дети из разных семей, разного возраста на бесплатной основе, в том числе и две армянские семьи. И вот недавно я по собственной инициативе послала в армянскую диаспору Буэнос-Айреса рассказ о том, что у нас есть такой Грачи Гущан, замечательный художник, это бывший наш ученик, вот, с тем, чтобы сделать онлайн-выставку его. Вот, если отстраняясь немножко от политики, как вы советуете, возможно ли вот такая переписка с армянскими диаспорами, или это не совсем правильно с моей стороны?
Переписывайтесь. Конечно, почему нет? Я думаю, человеческое общение должно сохраняться между людьми, даже в том числе, и речь идет даже о недружественных странах. Мое глубокое убеждение заключается в том, что любая страна, в том числе наша, заинтересована в том, чтобы число дружественных стран становилось больше, число недружественных становилось меньше. И если какие-то страны являются для нас недружественными, это не повод для того, чтобы, значит, послать их к чертовой матери, забыть и прервать любые контакты. Наоборот, это повод для того, это самое простое, что можно сделать. Это повод для того, чтобы поработать. Они стали недружественными в результате того, что наши главные геополитические конкуренты сумели найти подходы, сумели изнутри привести политические процессы в такое течение, которое сформировало эти государства в качестве антироссийских на настоящем этапе. Это не значит, что мы не можем сделать того же самого в обратную сторону. Или что, по крайней мере, не можем сделать из этих стран там хотя бы не вражеские, не недружественные, если хотите. Если они даже не станут дружественными, то хотя бы перестанут быть недружественными, будут где-то посередине. А для этого необходимо работать с обществом, для этого необходимо работать с людьми. Это важнейшее направление работы, которое не всегда, я не буду врать, не всегда у нас складывается так, как хотелось бы. У нас здесь прекрасный опыт подобной работы из Советского Союза. Наверное, один из наиболее образцово-показательных, когда от арабских стран до центра Европы, от Африки до Латинской Америки, люди в действительности видели в нашей стране надежду, увидели в ней альтернативу тому, той социальной реальности, которая у них существовала. И вне зависимости от того, как вы относитесь к той системе, которая существовала в Советском Союзе, симпатии или без, отрицать то, что эта система была востребована в мировом масштабе и представляла собой глобальный проект для государств, который мог конкурировать с западным, это отрицать достаточно сложно. И отсутствие системы, оно не всегда лучше, чем наличие плохой системы или недоработанной. Вот это большая тема для рассуждения. У нас еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, Генри Тигранович. Санкт-Петербург, Владимир Викторович.
Здравствуйте, Владимир Викторович.
Да, не пропускаю ни одну вашу передачу.
Я замечаю, спасибо.
Да, вот. И знаете, у меня вопрос такой вот о психологическом эффекте вот того, что произошло сегодня утром. И здесь вот два момента, как вот вы оцените. Первый момент, я сегодня, ну, я ранняя пташка, утром включаю радио «Спутник», там и другие, и говорят, ЧП на Крымском мосту, там машины стоят, вот. Я сразу понял, в чем дело, понимаете? Я не военный, конечно, но уже столько мы на эти грабли наступаем с этими так называемыми ЧП, понимаете? Вот это мне непонятна информационная политика нашего государства. Ведь есть же там Песков или кто курирует. Почему так глупо себя ведут, понимаете? Они начинают отталкиваться, начинают враги тут же выкатывать, естественно, там по всем возможным путям то, что произошло реально. Вот это первое. А второе, я когда почитал комментарии, ну, нормальные в телеграм-каналах, там, людей патриотических, а враги-то понятно, что они там глумятся, что ого, сейчас будет красная линия новая, там ля-ля-ля. А люди патриотические, знаете, какой настрой? Они возмущены даже не хохлами, они возмущаются руководством страны, что, что сколько это будет продолжаться, что надо еще третий удар, или, понимаете, вот совершенно вот такая вещь, она созрела уже, потому что ну, у нас есть капитан, верховный главнокомандующий, неужели он не осознает опасность вот этих вещей, понимаете, удар по мосту, удар туда, удар по Кремлю, никаких действий решительных, понимаете? То есть люди просто вот кипит разум возмущенный, у них они требуют буквально, чтобы что-то уже радикальное произошло. И, кстати, большинство экспертов военных тоже говорят, что это самое. Нам совершенно непонятно, почему идет подвоз оружия, по словам там, американских этих деятелей, там по десятки тысяч снарядов поступают на Украину ежедневно. Это не на машинах везут, это на поездах.
Я понял ваш вопрос. Спасибо. Да. Спасибо, Владимир Викторович. Вот, знаете, мы же прямо в начале передачи, я честно признался, что предполагаю, что вопросы будут в основном в этой плоскости, и также честно сказал, что я эмоциональную составляющую этого вопроса разделяю. И у меня ровно так же, как у нашего слушателя, у Владимира Викторовича, ровно так же, как у, я уверен, абсолютного большинства наших граждан, один вопрос, как я сказал, это почему эти люди вообще имеют возможность еще делать какие-то заявления после таких атак. В то же самое время нужно разделять две вещи. Один вопрос, который совершенно правильно, почему там подвоз оружия до сих пор функционирует для Украины, почему Запад имеет возможность поставлять все, что он хочет, это правильный вопрос, и на него, наверное, будет правильно, если ответить наши военные, которые имеют профессиональные компетенции в этой сфере, в отличие от меня. Но другой вопрос, это касающийся того, что вот если что-то такое сделали, какую-то такую провокацию, террористический акт, то мы должны, знаете, эмоционально взять, рассердиться, свирепеть и там начать какую-то одну конкретную точку бомбить для того, чтобы, значит, успокоить себя, население и так далее. И вот с этим я не очень согласен. Понимаете, это вот ровно то же самое, как вы вышли на бой спортивный со своим планом, и если вот вы вроде как все в соответствии с этим планом делаете, а вас соперник только чуть-чуть подразнивает, и вы там открываться начинаете, махать руками со злости, еще что-то. Это не лучший способ победить. Учитывая, что мы, это большая, сильная империя, мы не можем проводить специальную военную операцию, мы не можем проводить эти военные действия, в эмоциональном русле, реагируя на те провокации, которые они устраивают. Мы же понимаем, что это провокация. Ее смысл в том, чтобы вызвать такую реакцию. Как мы должны проводить глобально эту специальную военную операцию? Методично, системно и абсолютно хладнокровно. Это единственное, что может пугать, и пугать не руководство Украины, нам на него совершенно плевать. Западные страны должны увидеть, что тут хоть мосты взрывай, хоть какие угодно провокации устраивай, все что угодно делай. Это просто машина, которая, не останавливаясь, сметает все на своем пути до тех пор, пока не дойдет методично до своей цели. Это то, что касается вот как бы общего восприятия нашего. А вот отдельные вопросы, связанные с поставками, с прочим, у меня эти вопросы есть ровно так же, как у вас, и я, тем не менее, уверен, что у наших военных есть причины, по которым пока что либо не удалось, либо не осуществляются еще попытки это прервать. Но об этом надо дождаться, чтобы сказали наши военные. Потому что я не являюсь экспертом по военным вопросам, ковиду, эпидемиям и прочим вещам. Я комментирую то, в чем имею хотя бы профессиональные и научные компетенции. У нас еще один вопрос. Слушаю вас.
Добрый день, Генри Зеленович. Здравствуйте. Это Борис, я из Питера.
Здравствуйте, Борис.
Вы на прошлом понедельнике не смогли тоже ответить на мои некоторые вопросы, которые были правильно заданы. Я хотел задать вопрос тот же самый, который задал прежний слушатель и прежний оппонент ваш. Я с ним полностью согласен. Я понимаю, что мы не имеем права подсказывать, что делать, потому что мы не обладаем полностью спектром всей исходной информации, потому что решение обычно принимается на основании докладов начальников разведки, командиров признанных поддерживающих подразделений и так далее и тому подобное. Все это описано замечательно в военных книгах, в военных букварях. Но у меня такой вопрос. А неужели не стыдно руководству страны за то, что на территории Белгородской или Брянской области или на территории Крымского моста погибают русские семьи? И мне сейчас все это напоминает такой спарринг боксерский, когда в ринг выходит слабый подлый ублюдок и наш нормальный советский русский парень. Боксер. И когда выходил наш советский русский боксер, обычно рефери слабого ублюдка поднимал белое полотенце, и все заканчивалось. А что нужно сделать, чтобы этот рефери, который живет в городе Вашингтоне или где-то в городе Брюсселе, поднял этот флажок или это полотенце, и территория Украины закончила существовать как территория Украины, а был сплошной чернозем для выращивания ржи, пшеницы. Угу. Просто вот так вот очертить линию. Западная граница Житомирской губернии. Вниз. Забрать нам еще Приднестровье до Черного моря. Отключить их от Черного моря. А все остальное чернозем.
Угу. Спасибо вот, за вопрос, уважаемый Борис. Я думаю, что, в общем-то, первая часть вопроса, так как была риторическая, про то, стыдно или нет, на нее нет необходимости отвечать. А вот то, что касается вполне компетентно сформулированного второго вопроса насчет того, как сделать так, чтобы американцы там, наконец, отстали и приняли новую реальность, которая сложилась на Земле. Ну, из самого вопроса следует, что эта реальность еще должна сложиться. Мы понимаем, да, сегодня нам удалось освободить 4 территории. Но этим Украина не заканчивается. Мы еще просто на земле военным путем еще не до конца выполнили, по всей видимости, те задачи, которые перед нами стоят. Надеяться на то, что с американцами удастся об этом договориться в ходе дипломатических переговоров, бессмысленно, это очевидно. В какой-то момент это будет возможно, когда будет безальтернативно. Пока что это не безальтернативно, потому что мы не довели нашего противника до состояния беспомощности. Пока что. Это надо себе в этом признаться и понимать, что нам предстоит еще большая работа. То, что касается в более глобальном смысле, то есть я думаю, что вы спрашивали не только про Украину, то есть тут речь шла не только, возможно, не столько про Украину и ее статус как отдельного государства, а скорее про в целом эти взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Понимаете, в нынешнем контексте мы на поле боя вышли не с тем соперником, который с нами в действительности сражается. Мы понимаем, что американцы вкладывают все свои ресурсы, возможности, которые у них в настоящий момент есть, для того, чтобы бороться с нами. У них есть прекрасный такой симулякр государства в виде Украины. У них есть аватарка государства. То есть это в действительности государством не является, но есть некий образ, под который можно пихать наемников, инструкторов, технику, вооружение, ракеты. И говорит, это не мы. Это кто угодно, но не мы. Ну, мы можем с вами надеть футбольные майки там, Атлетико Мадрида, выйти на поле и сказать, это Атлетико Мадрид, это не мы. Вот примерно то же самое делают и наши американские контрагенты. Для чего они это делают? По вполне понятной причине. С одной стороны, им удалось консолидировать под себя. Не консолидировать как отдельный субъект, а просто забрать полностью под себя и переломить через колено европейские страны. Полностью поменять с ними структуру торговых, военно-политических, каких угодно отношений, выстроив их по совершенно новой логике. Параллельно с этим им вполне себе, как мне кажется, удалось создать для России новую реальность во взаимоотношениях с европейскими странами. Потому что для них, конечно, это страшный сон. Для них, для британцев. Тот характер взаимоотношений, который был у России с Федеративной Республикой Германии, это ночной кошмар. Необходимо было, чтобы его не было. Им удалось это сделать. За счет кого? За счет Украины. И вот вопрос ваш. Как сделать, чтобы они выкинули это белое полотенце? Можно ли это сделать исключительно на поле боя на Украине? Я думаю, нет. Почему? Потому что им плевать, сколько людей погибнет со стороны Украины. Им плевать, сколько городов будет разрушено в ходе этого конфликта. Им плевать, сколько людей эмигрирует из Украины. Вообще, там это останется хотя бы как относительно более-менее какая-то территория с населением. Или это, как вы сказали, будет уже географическое понятие просто. Им на это плевать. Не будет Украина, будет там какая-нибудь Польша, Прибалтика. Там же очередь стоит из людей, которые хотят залезть в эту мясорубку против России для того, чтобы выслужиться перед этими заказчиками из Соединенных Штатов Америки. Тогда возникает вопрос, а если вот такая ситуация, неужели нет способа для того, чтобы это каким-то образом прекратилось? Я думаю, что способ есть. И способ симметричный. Вы понимаете, если мы стоим на ринге, и нам все время подсылают то одного соперника, то второго, то третьего. И мы понимаем, что делает все время один и тот же человек, который одному нашему сопернику, значит, кувалду в руки дает, третьему кастет надел, четвертый уже вообще там с ножом выходит с нами. Мы все как бы по классическому боксу с ним. Понятно, что легче спуститься и либо навалять вот этому товарищу, который все снабжает наших соперников. Либо к нему подослать парочку таких же соперников. Пусть он с ними идет разбирается. По крайней мере, ему точно будет не до кастетов и ножей для наших соперников. И здесь ровно та же самая история. Вот посмотрите на примере кассетных боеприпасов. Почему это важный пример? Что говорят американцы? Они говорят, мы поставляем кассетные боеприпасы Украине. Для чего? То есть американцы дают кассетные боеприпасы, чтобы от них погибали наши солдаты, наше гражданское население. Что мы говорим в ответ? Мы говорим, тогда мы тоже будем использовать кассетные боеприпасы в отношении Украины. Что, это страшно для американцев? Они плевать хотели. Ну, говорят, ну, используйте, можете хоть там фосфорные бомбы, хоть все что угодно. Используйте, ради бога, сколько хотите. Главное, что вот эти боеприпасы против вас будут использоваться. Они приведут к потерям в ваших рядах. Вот если бы в результате поставок кассетных боеприпасов Украине такие же боеприпасы получила бы какая-нибудь враждебная в отношении Соединенных Штатов Америки страна, которая находится с ними в состоянии конфликта, или какая-нибудь организация, или еще кто-то, тогда это была бы симметрия. У них есть враги, у нас есть враги. Они дали вооружение нашим врагам, мы дали вооружение их врагам. Тогда в какой-то момент для них становится вполне логичным, что, может быть, исходя из соображений собственной безопасности, не стоит будоражить нашу безопасность. Не стоит ковыряться там, все время провоцировать нас, нервировать нас, потому что это приводит к ограничению их безопасности. Их безопасность уменьшается в результате этого. Что же происходит в обратном случае? А почему бы нет? Ну, представьте себе ситуацию, в которой Соединенные Штаты Америки будут в конфликте с Канадой. И мы сможем поставлять Канаде вооружение, а американцы будут говорить, ага, у Канады теперь есть Калашниковы, и тогда мы будем использовать какие-нибудь М-16 против них. Ну, скажем, да ради бога, хоть там огнеметами, хоть стрелами, там арбалетами, чем угодно. Значит, вы там друг с другом можете сколько угодно, и что угодно, и в каких масштабах использовать. Ну, необходимо немножко, мне кажется, шахматную доску поменять, на которой мы играем. Необходимо, как мне кажется, в какой-то момент вообще этот стол перевернуть к чертовой матери, потому что не очень понятно, как долго можно находиться в ситуации, когда есть некая территория, чей демографический потенциал используется в качестве материального такого... материальной базы исключительно, да, потому что плевать хотели на этих людей, сколько их останется, вообще останутся ли они. Это просто ресурсная база такая. Вот на нее лепят вооружение западных стран, их обучают западные страны и бросают в эту топку с поддержкой еще и разведки и всего прочего. И говорят, что это не мы, это Украина. Ну, давайте представим себе на одну секунду, что вдруг, я не знаю, какое-нибудь подразделение наша. Говорит, я вот больше не Россия, я вот просто группа добровольцев, я в Литву захожу. И мы говорим, это не мы, это вот это подразделение. Какая будет вот картинка тогда? Понятно же, что это вызовет панику. Понятно же, что очень много точек, в которых находятся Соединенные Штаты Америки за собственными границами. И что далеко не везде в этих точках им там предельно рады и с хлебом солью их там встречают. Так а почему бы нам не пойти по той же самой логике и не передать какие-то виды вооружения этим странам? Почему бы нам ровно по той же логике не начать заниматься, в действительности глубинно заниматься таким социальным инжинирингом и работой с сознанием обществ, по крайней мере, скажем, стран в Латинской Америке? Вот мы видим, страны Латинской Америки отказываются подписать с Европейским Союзом декларацию, в которой говорится о том, что там, значит, осуждается специальная военная операция. Нет, латиноамериканские страны сказали, нам вот честно, не до этого. И даже есть ощущение, что они настояли на том, чтобы Зеленского не приглашали на вот этот саммит. То это тоже было одно из условий, что не надо вот это все политизировать. Но мы же видим, что есть для этого какие-то основания, правда? Какие-то веские доводы есть для того, чтобы думать, что там есть пространство, на котором можно работать. Каждый раз мы видим по результатам различного рода опросов, что многие европейские страны раздражают сложившаяся ситуация. Необходимо работать на этом пространстве. Необходимы новые подходы. И необходимо, в конце концов, чтобы у нас была идеология. Потому что если мы сами не знаем, каким мы хотим видеть мир в будущем, надеяться, что к нашему видению кто-то присоединится, было бы, наверное, ну, не очень оправданно. Об этом и о многом другом мы поговорим с вами через неделю в эфире «Диалогов с Генри Сардаряном». Всего доброго.
«Диалоги с Генри Сардаряном».